Мы рассуждали о книге Бытия когда-то, книге Исход, книге Левит, и я говорил, что будет книга Чисел, и вот пришла очередь. Конечно, я, наверное, думаю, что мы все прочитали, хотя читаем дальше или нет, потому что следующее воскресенье, я думаю, что будет книга Второзакония, а сегодня книга Чисел. У нас будет слово и для взрослых, и для детей, поэтому папы, мамы, как-то детей поближе, для них будут вопросы, вот, именно вопросы по книге Чисел, вот, поэтому все здесь. И вот книга Чисел. Первая, это четвертая книга в Библии, Чисел, значит, она, еврейское название этой книги — «Пустыня», вот. А когда переводили эту книгу на греческий, потом на латинский, ее назвали «Чисел». Почему так назвали? В этой книге дважды перепись народа или исчисление народа. Современное, значит, слово «перепись», то есть первая глава. Значит, там сказано, чтобы переписали всех мужчин от 20 лет и, кажется, до 50 лет. То есть таких мужчин, которые, ну вот, были пригодны к войне. И в конце книги, 26 глава, тоже перепись. И вот как, соответственно, этому слову «перепись» или и «исчисление народа» и употребили такое слово вот «числа», то есть «количество людей». Интересно, что вот перепись отличается. Значит, сама эта книга охватывает примерно промежуток времени 38-39 лет. То есть это время, когда народ израильский вот ходил по пустыне. 38-39 лет, и вот в начале была перепись, и в конце. Как в конце больше было или меньше? Это вопрос. Все читали. Кто сможет ответить? Больше или меньше? В конце было меньше. На 1820 человек. Ну, грубо говоря, на 2000 человек было меньше. А вообще, вот первая перепись была 603 550 человек мужчин. От 20 до 50 лет. То есть это, если представить, вот каждого была семья, жена, ну и, скажем, двое детей, так, или трое детей, или четверо, я не знаю, то это можно представить, что это была общая численность населения от 2 до 4 миллионов. Если 2 миллиона – это вот как в Минске, ну а 4 миллиона, может быть, как в Минской области. Вот столько населения. И они уже все жили в палаточном лагере вместе. И не работали. Понимаете, вот представляете, мужчины не работали. Чем они занимались? Понимаете, что? Политикой, критикой и так далее. А как они жили? И что Бог хотел? И какую Бог... Понимаете, почему я сказал «не работали»? Они работали вот что. Каждый день утром была манна, то есть это хлеб. Вот падал с неба, манна, так назвали ее, какие-то, скажем, ну, наподобие написано кориандрово семени. И вот женщины выходили, собирали, и из этой манны пекли лепешки, блины, хлеб, или, может быть, варили еще что-то. Мясо было, перепела. Это диетическое мясо. И, знаете, сейчас, наверное, больше и больше к этому мясу возвращаются. И, скажем, и у нас оно продается, и очень дорогое. Ну, я почему диетическое? Потому что одно время, ну, мы тоже у Тани держали перепелок. Понимаете, ну, летом хорошо держать, зимой трудно и так далее. Но мясо очень диетическое. Если мы вспомним, знаете, вот Тургенев ходил на охоту. Кого он стрелял? Перепелок. Казалось бы, ну, дворянин, богатый, еще когда жил. А он этих перепелок, хотя я сегодня думаю, ни один охотник не захочет стрелять, потому что надо застрелить. Ну, что-то посущественное, подобие лося, кабана или так далее, чтобы что-то такое было. А вот Тургенев ходил на охоту и стрелял. И вот они ели это мясо. Оно каждый день было. Были в пустыне, а вода где была? Вода была из скалы, то есть прямо из скалы чудеснейшим образом была вода. И вот чем они должны были заниматься? Работать не надо. Ну как не надо? Вот, ну надо работать поте лица. А у них не было этой работы. Хлеб был, мясо было, вода была. Дальше, ну всем нам надо одежда, обувь. А им надо было одежда и обувь? Не надо было. Трудно представить, но это тоже одно из чудес. Потому что за 40 лет одежда не обветшала и обувь не истощалась. Однажды мне пришлось присутствовать на одной молитве, когда братья, работающие, домолились, чтобы точно так же обувь на автомобилях не издашивалась. Вот точно так же, чтобы Бог продлевал сроки и так далее. Понимаете? Ну, просили Божьего чуда и Божьего милости. Я вам так скажу, что бывает обычно, ну, как у меня, так купишь и новое колесо, где-то на гвоздь раз-два наскочил, и еще в ямку вскочил, и оно не служит тот срок, как по нормам, а можно за месяц, за два, так сказать, и все, и выбрасывай, надо новое. Поэтому такая молитва, по крайней мере, чтобы была милость Божия, и шины служили хоть срок полный, как они, дается гарантия, то это точно надо просить Божие благословение. И вот что Бог ставит для их? Понимаете, что? Бог показывал, что жизнь человека зависит не от изобилия денег, и жизнь человека не от того, что вот сколько заработаешь. Вот они ничего не зарабатывали, а Бог кормил, одевал, поил и защищал. И ставил одну, знаете, какую Бог задачу? Изучайте Писание, изучайте закон и Тору, изучайте. И вот они 40 лет должны были изучать этот закон. Вот изучать каждый день. И вот чтобы Бог изучал, чтобы вот они изучали, вот Бог обеспечил всем. Я, знаете, готов сказать, дай Бог силы сегодня молодым людям, вот братьям, решаться на такие, как вам сказать, ну, с точки зрения человеческой, безумные. Изучать Священное Писание. И Бог приложит. Я в жизни не однажды так решался, делал. Я имел определенное благословение, ну, скажем, с юности, когда я решался, так сказать, отказываться от каких-то денежных работ, так сказать, или карьеры, чтобы заниматься одним – изучением Писания. Я знаю, что Бог благословлял. Бог благословлял, Бог помогал. Я приведу пример, который я здесь, знаете, приводил, кажется. Значит, вот здесь, в Беларуси, поселок Мир, ну, районный центр сейчас, там была равенская, ну, как вам сказать, семинария, иначе еврейское слово. Вот, и там было, ну, раввинов готовили, это была такая семинария, ну, так скажем, она готовила в свое время раввинов, ну, вот, на всю Восточную и Западную Европу. И началось, и она была под Польшей, и началось вторжение Гитлера в Польшу. И вот все это в Равенской понимали, что это конец. И вот как спасаться? Вот как спасаться? Я сейчас видел об этом видеофильм с интернета, ну, буквально, наверное, месяца 4-6 назад, я его даже записал, потом потерял. Вот. И вот они приняли решение, чтобы Бог защитил, Бог помог от всех тех репрессий. Понимаете, это началось у них, ну, в 1939 году. Понимаете, они решили, все преподаватели там равенской школы разделились на три смены и начали изучать Тору в три смены. То есть вот первая смена днем, вторая смена вечером и третья смена ночью. И ночью круглосуточно вот так первую, вторую, третью смену начали изучать Тору. Ну, изучать и молиться, чтобы одно, Бог их спас. Ну, мы должны понимать, что это раввины, у них такое вот ветхозаветнее понимание, и из ветхозаветнего они это извлекли. И они начали так изучать. И знаете, что произошло? С Москвы посол Японии, я не знаю, каким-то образом, но вопреки своему правительству и против воли своего правительства, всем преподавателям и студентам выдал визы для въезда в Японию. И они здесь предоставлены. Но это вопреки своему правительству. Правительство не разрешило, но он все равно выдал визы. И вот они отсюда с мира, когда это еще было под Польшей, еще Гитлер не дошел, и через Минск, Москву, и поехали туда поездом аж на Дальний Восток. И вот когда они ехали поездом, знаете, что они точно так же, у них было там 1-2 вагона, и они загрузили, ну, сами, семьи некоторые были, все учебники, и они ехали, продолжали изучать Тору в 3 смены в поезде. Ну, описывается там случай, что, ну, одно время была остановка в Москве, там, в гостинице, ну, такой, для иностранных гостей они там были, но потом им дальше разрешили ехать, и вот были, кто-то отстал от поезда, ну, где-то вот вышли с вагона и отстали, ну, их тут, в общем, они потом попали в российский ГУЛАГ, вот. Ну, и так они доехали до по-моему, до Маньчжурии, и там они уже остались, и оттуда же они уже потом где-то уехали, ну, в Америку. Ну, вот они таким образом спаслись, и весь этот фильм показывает, что вот как в ответ на такое изучение Бог ответил. Вот здесь книга «Чисть». Вот народ Божий должен был заниматься одним – изучением Священного Писания. И изучением, и потом, соответственно, ну как вам сказать, постройкой своей жизни. Постройкой своей жизни на основании норм Торы, закона. Вот этим они должны были заниматься. И, соответственно, ну, занимались хорошо или плохо, по-разному. Вот. Вот это было, они так 40 лет ходили по пустыне. А за сколько лет они могли войти в землю обетованную? А за год, а может даже за полгода. А почему 40 лет ходили? За неверие, за сомнение, за то, что не поверили Богу. Когда вот еще во время Моисея послали посланников осмотреть землю обетованную, и посланники пришли и начали роптать. Не войдем, не сможем войти, там люди сильные, мы их не победим. И начался такой вот неверие и ропот. И вот за это неверие и ропот было Божие, ну, наказание, суд. Как вы сказали, так и будет, не войдете. Ну, я это хочу, знаете, дай Бог нам всегда силы. Знаете на что? Мы смотреть будем на ситуацию и всегда будем видеть одно. Свои слабости и то, что мы не сможем победить, не сможем, ну, как вот, иметь что-то в жизни, не сможем достичь. И наоборот, мне хочется сказать, будем смотреть на Библию, на Писание, и знаете, что будет приходить? Все могу в укрепляющем Иисусе. Бог поможет, Бог спасет, Бог поддержит, Бог решит, Бог, ну, защитит и Бог спасет. И пусть Господь поможет нам вот смотреть, ну, это так скажем, на Христа, на Бога, на Библию, на Божьи слова, и на все проблемы смотреть не через вот силу этой проблемы, не через свои немощи, а как написано в Библии. Дай Бог, и будет приходить Божья помощь, утешение и поддержка. А здесь мы видим, вот они посмотрели. Посмотрели на силу, так сказать, и мощь, ну, тех людей, которые там жили, сынов Янаковых, что они великаны, рослые, так сказать, и так далее. Они как карлики перед ними. И все. И вот и за это Бог их судил, ну, словами вот их, что мы не войдем. И вот они жили, ходили так в пустыне 40 лет, пока все не умерли. И задача Божия была вот одно, чтобы они воспитывались. Хорошо, эту книгу можно еще назвать, знаете как, вот «Ропот и жалобы». И если мы посмотрим, то можно насчитать от 8 до 10 случаев, когда народ роптал. Почему я так сказал? Я пересчитывал, и, ну, как вам сказать, очень по-разному можно какие-то случаи в одни объединить, какое-то, может быть, как вам сказать, отдельно сделать. Я насчитал от 8 до 10. То есть первое, наверное, ропот, который они сразу роптали, описано в книге 11, числа 11 главы, что, ну, не поверили первым соглядатаям, вот. Потом ропот по поводу питания, то есть по поводу, что вот манна, ну, надоела, понимаете, что безвкусная, и начали вспоминать горькие травы, чеснок, горчицу, так сказать, которые имели Египте, вот. Третье, ропот на Моисея за его руководство, хотя было, ну, знаете, очень простое обоснование. На самом деле ропот вообще на Моисея, обоснование, что у него жена эфиоплянка, вот на это. Хотя мы должны понимать, что Моисей был женат, ну, когда он убежал из Египта, и когда он еще не был с народом Божьим, или другими словами, ну, как мы сегодня привыкли, он еще не был верующим, он еще не был с Богом и не вступил на служение. Вот так можем объяснить. Он на самом деле, он был женат, это третий. Ропот еще раз по поводу обетованной земли. Дальше ропот или восстание Корея, Дафана, Аверона. И ропот потом, когда Бог совершил вот суд над Кореем, Дафаном и Авероном, и кажется, ну надо уже только одно, ну, страх и смирение прийти, они пришли опять возмущаться на Моисея, что Моисей виноват. Понимаете, что Моисей виноват, что вот Корей, Дафан и Аверон были истреблены, их поглотила земля. Ропот по причине жажды. Еще вот, что вот воды нету и так далее. Ну и здесь вот я порядка 8 назвал. Но я почему сказал, вот знаете, когда запоминать книгу, вот можно таким образом. Вот я перечистил здесь, так сказать, порядка 8. А еще можно запомнить эту книгу, знаете что? Порядка, вот знаете, в такой форме, вот какие чудеса были Божии, которые описаны в книге чисел. Мы сейчас будем вспоминать это, я хочу... Знаете, чтобы как-то дети, мы будем показывать некоторые слайды. Не на все чудеса, но я сумел найти рисунки подходящие. Вот. Но на большую часть есть. Я попробую перечислить чудеса. Первое чудо, которое описано именно в книге чисел, это перепела. То есть, понимаете, что вот, ну, каждый день, да, прилетала стая перепелов и падала. Ну, 40 лет. Ну, понимаете? Ну, естественно, не может так быть. Ну, естественно, может однажды. Ну, естественно, может быть, ну, как вам сказать, там, когда перелеты каких-то птиц, и в течение вот этого периода перелета, туда или обратно. Ну, может быть. А каждый день откуда? То есть это какое-то чудо. Понимаете, это какое-то чудо. Это такое же чудо, как или Бог кормил Илью. Бог кормил Илью, так сказать, и ворон приносил хлеб и мясо. Сегодня может так быть у нас? А? Ну, Ильи каждый день были. Надо, Толя, уточнить, но я понял, ты будешь проверять. Проверяй, потом мне скажешь. Но считается это в любом случае чудо. И я, знаете, хочу сказать, это для нашей веры, для молитвы, это вопреки всякому здравому смыслу. Ну, не может так вот реально, невозможно. Но в жизни, знаете, были периоды, когда верующие находились в каких-то ситуациях, там, во время войн, во время репрессий, и кто его знает, как будет дальше. Понимаете? И может быть... Я так хочу сказать, когда у кого-то есть или будет безработица, и малые дети, чтобы дерзали вот на этих случаях, что, Господи, какой ты был, такой ты есть. Верю и благодарю, что ты поможешь. Поможешь и обеспечишь. Мы сегодня привыкли одно, знаете, как решать? Не верою. Привыкли решать эти проблемы. Надо иметь одну работу, надо иметь две работы, надо иметь три работы, надо иметь образование или поехать в такую страну, где можно заработать. А Писание не это предлагает. Веру, веру, веру и Божья помощь. Потому что все эти человеческие, понимаете, они временно дадут помощь. Но в конечном итоге, знаете, это происходит потеря Бога. Потеря Бога, если не в этом поколении, то во втором поколении или в третьем поколении, понимаете? Вот что. И поэтому пусть Господь поможет вот на этих случаях. Второе чудо, о котором мы здесь считаем. Мариам была поражена проказою. Почему? Она пришла обличать Моисея. Я думаю, не она пришла, а это было настроение какой-то части общества, противников Моисея, и они, ну, выбрали Мариам как такой посланницей от себя и так далее. Ну и, наверное, как вам сказать, она привыкла всегда, она была старшая сестра, и, наверное, по крайней мере, месяца три она его, ну, нянчила и помогала, и потом она участвовала, вот когда Моисея корзинку положили и пустили, и я думаю, что, ну, она была послана матерью или родителями вот наблюдать, и, так сказать, там вот в том окружении, где это была корзинка плыла, где была на прогулке выходила дочь фараона, она там находилась, чтобы, ну, увидеть, посмотреть, что и как будет. И она привыкла, кто это был Моисей? Ее меньший брат, которого надо что делать? Учить, воспитывать и вразумлять, и на место ставить. И привыкла. Но Моисей был меньший брат. И было время, когда я этим занимался. А он служитель Божий. Он служитель Божий, и статус его совершенно другой. И уже, понимаете, он из меньшего брата стал служителем Божиим. И мы посмотрим, вот Аарон, старший брат. Старший брат, и он был красноречивый, был вождь, и весь народ привык с Аарона принимать, потому что он был красноречивый и умел говорить, а Моисей не умел говорить. Ну, наверное, заикался или стеснялся, написано косноязычен, ну, по-простому, наверное, заикался и как-то неудобно. Но мы видим, Аарон больше, знаете, приходилось смиряться, и всегда Аарону приходилось вот слушать и выполнять, что говорит меньший брат. Вот если в семейных отношениях вот представить, когда старшему брату приходится выполнять, что скажет меньший брат. Это все могут не понимать, и всегда старшему брату надо вот перебороть внутреннюю какую-то, ну я не знаю, горечь, обиду и так далее. Но, и вот она здесь пошла обличать, и что получилось? Проказой покрылась. Ну, она, по сути дела, отделалась этим страхом, семь дней побыла за станом и так далее. А сейчас мне хочется, знаете, вопрос задать для всех детей. Не для взрослых, а для детей, которые читали. И, пожалуйста, покажи первый слайд. Следующее еще, скажем, чудо, которое было здесь же. Они были из колена Левита, и они были старшие. И вот Моисей говорит, что если эти люди отойдут в вечность, вот так естественно, как все отходят, то не Господь меня поставил. Если отойдут каким-то необычным образом, каким-то необычным, вот вплоть до того, что земля разверзнется и поглотит, и вот он сказал, дальше он там еще предупредил, чтобы все отошли от жилища, ну от палаток Корея, Дафана и Аверона, и вот земля разверзлась, и поглотила их. Понимаете, вот страшно это или нет? Ну, страшно, наверное. Страшно было, знаете, там, я не знаю, есть, наверное, часть детей у кого-то тоже попали, и часть детей не попали. По крайней мере, у Корея сыновья остались и потом служили. Вот. Но это было такое, ну, Божие чудо на то, что вот эти три человека, они посчитали, они имеют такое же право служить Богу, также могут быть вождями народа Божия, как Аарон и Моисей, также имеют, ну как вам сказать, право священно действовать. Если мы читаем, допустим, дальше книгу Иеремии, там очень много выступлений, ну или написано против пророков, которые сами себя поставили. И поэтому пусть поможет Бог нам, знаете, иметь смирение и не дерзать какие-то, ну я вам так скажу, священнодействия, претендовать и самих себя назначать и ставить. Особенно во время свободы, ну большой свободы, или тех странах, где свободы, то такой вот грех, как подобно Корей, Дафан и Аверон, сами себя назначили священнослужителями, сами себе нашли программу служения и так далее. Ну, если повторяется, пусть Господь мой, ну, Господь наш сохранит от этого. Это вот третье чудо. Четвертое чудо произошло дальше, потому что после этого наверное, через день народ начал роптать, вот за то, что Моисей истребил. Хотя, чтобы вы понимали, здесь причина их вот погибели, какая была их, ну, личный грех, личная претензия. А это Бог совершил возмездие. А народ опять обвинил Моисея. И там было, Моисей позвал всех вождей каждого колена и сказал вот что. Вот пусть Господь покажет, кого он избрал руководителем. Принесите каждый свой жезл. Ну, жезл – это, грубо говоря, ну, сухая палка, как-то хорошо обделанная и украшенная, может, там и золотом, и серебром, а может, даже и другими драгоценными камнями, ну, и как было знак такой власти руководителя каждого колена. Может, не было украшений, может быть, просто там как-то, ну, как вам сказать, вырезанное как-то хорошо, но знак власти. И вот Моисей сказал, чтобы каждый руководитель этого вождя принес свой жезл, и Моисей свой жезл, и они оставили в Скинии, то есть в походном храме на ночь, и на утро пришли, и жезл Моисея расцвел, зацвел, дал плод, и созрели миндалины. Я не знаю, как на нем были только миндалины или были и цветы. Ну, знаете, как бы мы сегодня ни рисовали, но это очень условно, понимаете, что... И все увидели, и Моисей отдал всем жезлы, и говорит, вот Бог избрал. И этот жезл потом был оставлен как знак, ну, на все века здесь скинии Божьего чуда. Следующее еще, скажем, чудо, которое было здесь же в пустыне, народ начал роптать. Роптать, потому что не было воды. Покажи, там следующий слайд. Вот один слайд, вот Моисей и весь народ, и вот из скалы, прямо из скалы, ну, скажем, из камня, из скалы, это монолитная скала, ну, и Моисей, как вам сказать, ну, здесь он сделал один грех, разгневался на народ. Что вы пристаете, что вы не даете покоя? И в гневе ударил по скале, то есть не явил такого, как вам сказать, благоговения, уважения, почтения, не сумел владеть собою. Ну, у него было таких греха гнева, наверное, два или три, даже три. Вот. И за эти гневы вот он не вошел в землю обетованную. Вот следующий такой же. Ну, это разные художники по-разному рисуют, представляют. Вот. Это мы просмотрели пятое чудо. А дальше вот что. Народ был дальше и опять начал роптать. И знаете что? И Бог послал следующее наказание. Змей. И змеи начали жалить народ. И мы здесь еще посмотрим. Ну, это для детей. Вот общий рисунок. А дальше следующая картина. Картина Рубенса. Вот эта картина Рубенса. Это художник эпохи Возрождения итальянский. Вот он так вот изобразил, скажем, вот этот змей, вознесен Моисеем, ну, как вам сказать, и на поставленную высоту, и чтобы все смотрели. Ну, и змей, как вам сказать, ну, стало, наверное, столько много, как и лягушек во время египетской казни, что они везде... И жалить, и умирали. И всякий человек, который вот смотрел на этого змея, он получал исцеление. Следующая картина, был такой художник Бруни. Вот его картина, тоже змей вознесен. Значит, вот. И вот здесь, если с левой стороны, вот видите, там даже человек и змей, ну, змея обвилась вокруг ноги и кусает. И вот он старается смотреть, и, наверное, кого-то приносят. Так сказать, смотреть, вот. Ну и дальше следующий рисунок. Вот Моисей. Здесь уже, ну, наверное, показывают, так сказать, под впечатлением Нового Завета, показывают, значит, змею вознесенную Моисея. И тут уже, ну, прообраз или намек на крест Христа. ну, в первых, допустим, случаях это не было. Но я думаю, что это уже художники нарисовали, ну, как глядя с позиции современной истории и Нового Завета. Но это на самом деле, вот вознесение змеи, так сказать, на кресте, это точно прообраз Христа, и человеку надо было взглянуть и смотреть, и он получал исцеление. И змеи, ну, как говорится, и ползали, может быть, и кусали, а человек имел исцеление. Это что я вам хочу сказать? Вот нас окружает грех, окружает мир, и будет атаковать, и может где-то, ну, как вам сказать, наносить какие-то потери нас или пленять нас в какой-то мере. Но возвращение ко Христу, взгляд на Христу, на Христа, общение со Христом, обращение ко Христу будет спасает и будет спасать от тех всяких падений. Но дай Бог силы, что бы ни случилось, как бы ни случилось, и как бы ни окружал грех или не проникал, ну, снаружи или внутри, все равно обращаться ко Христу. И еще одно чудо, седьмое, которое в этой книге, это Валаам. Какое чудо? Ослица заговорила человеческим голосом. То есть вначале отказалась ехать, а потом начала говорить. Ну, здесь видно, просто ослица не едет. Вот она уперлась и не идет, а Валаам ее погоняет. Ослица видит ангела, а Валаам человек не видит. Это чудо. Я вам, знаете, почему вот я такое представил? Допустим, конечно, разделение книги по чудесам, это не самое объективное, чтобы вы понимали. Но, скажем, для детей, а для взрослых тем более, легче запомнить вот по чудесам. Вот это те чудеса, которые в этой книге. И эти чудеса для нас. Понимаете, здесь мы видим, ну, как вам сказать, один из методов, когда человек идет против Бога, и вот Бог останавливает через обстоятельства, через переживания. Но чтобы мы понимали, это не самый лучший метод, это не самый совершенный метод, это может быть самый такой примитивный, или может быть такой самый сильный, понимаете? Лучше и правильно, чтобы мы волю Божию познавали таким образом. Дух Божий свидетельствует Духу нашему. И мы понимали, и разумом принимали разумное решение. Там, по сути дела, Бог сказал Валааму: не ходи, а ему хочется, а ему захотелось. А почему захотелось? Ну, деньги можно заработать хорошие. Хорошее заработать деньги. И поэтому он, так сказать, вот пошел, надеясь, понимаете, что пренебрегший вот этим, ну, волей Божией, понимаете, желая заработать деньги. Ну и, знаете, он заработал деньги. А что еще последствия приобрел? Смерть. Почему? Потому что он сделал грех. Он грех сделал как? Он не проклял народ Божий, как его просили. Но чтобы получить деньги, он дал мадианитянам совет. Вы пошлите своих молодых девушек, чтобы они обольщили мужчин израильских, с ними вступили в сексуальные отношения, и все, и Бог отступит от них. И вот Валаам дал такой совет, и они так сделали. И знаете, сколько поражения было в народе израильском? Поражение было 24 тысячи вот за этот. И потом в книге Иисуса Навина мы читаем, что когда захватили вот эту территорию, то Валаам был умерщвлен мечом. Вот он заработал деньги, и вот, соответственно, понимаете, конец его жизни. Мы так остановились на книге чисел, и я хочу еще для нашего, знаете, какого-то, может, не обзора, когда приходится вот делать, знаете, ну, обзор книги, сколько бы ни говоришь, все равно ее не вычерпаешь. Это вот на каждом из этих чудес надо отдельно останавливаться, и, может быть, не один раз. Но я решил прочитать одно место из книги чисел и как-то более конкретно порассуждать для нашей жизни. Место трудное. Книга чисел, 15 глава, с 30 стиха. Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что-то дерзкой рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа та за грех ее на ней. Когда сыны Израиля были в пустыне, нашли человека, собирающего дрова, в день субботы, и привели его нашедшая его, собирающая дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. Вот человек во время субботы, была заповедь, четвертая заповедь, почитай день седьмой, святи этот день для Господа, святи, посвящай, отдай Богу, вот отдай Богу этот день. А этот человек собирал дрова. По закону, что надо было делать? Побить камнями. Смертная казнь. Сурово это или нет? Ну, по нашей мерке, очень сурово. По нашей мерке, ну, такое несоответствие его греха и меры наказания. И, наверное, у них то же самое, они растерялись. Они растерялись, ну, как это можно? Ну, мелочь, ну, дрова собирал, ну, надо было дрова. Наверное, надо было дрова или что, и так далее, понимаете, что. Это было сразу, как только, ну, они получили закон, и прошло еще небольшое количество времени, и, наверное, это четвертая заповедь, «Святи день седьмой, посвящай Богу, шесть дней работай, а этот день посвящай Богу». Знаете, мы немножко извращаем сегодня, мы извращаем, что этот день отдыхай, этот день на отдых, этот день для работы для Бога. Понимаете, и для Бога нужно работать. Понимаете, что? И вот они растерялись. И они потом вот что. Посадили этого человека под стражу. И 35 стих, и сказал Господь Моисею. То есть Моисей, ну, вопросил Бога, что надо делать. Кажется, и он растерялся. Что надо делать с этим? И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей. Пусть побьют его камнями все общество вне стана. И вывело его все общество вон из стана, и побило его камнями, и он умер, как повелел Господь. Вот сурово это или нет? Но мы сегодня скажем, чрезвычайно сурово, крепко сурово. Понимаете, может и так далее. А почему так Бог сделал? А где Божья любовь? А где Божье милосердие? И почему и зачем? Понимаете, это было время, когда только-только начинались закладываться вот все основы ветхозаветнего народа, какие-то их обычаи, традиции, нормы жизни. Они привыкли раньше как? Ну, в рабстве были там, как рабовладелец приказывал работать, так и приходилось работать. Конечно, никакой субботы, никаких выходных там не было, не отмечались и так далее. Понимаете, тут Бог начинал воспитывать. И он сказал, вот побить камнями, я думаю, вот для чего. Для назидания всех, для понимания всех, для какого-то вот жизненного опыта, жизненной практики, жизненного навыка, так сказать, вот для всех, вот их было, как я сказал, от 2, может, до 4 миллионов всех мужчин и детей, и взрослых, и женщин, и так далее. И вот чтобы они увидели, это было, ну, одно из первых таких событий, и чтобы увидели. Я хочу вот что. Если мы дальше читаем книга чисел. Вот числа, книга 16 глава. Там 41 стиха, и потом особенно 49 стих. Там восстали на Моисея. Восстали на Моисея вот Дафан, Корей, Аверон, и там еще было 250 сообщников или сотрудников, ну или друзей да, Корея, Дафана, Аверона, и они подготовили кадильницы и выступили служить пред Богом. И вот, когда они это сделали, они были поражены, и потом начался ропот в народе или обвинение Моисея, и дальше 49 стих, началось поражение от Бога, и умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Кореева, это кроме 250 человек. Вот я думаю, вот что здесь умерло, они могли не умереть? Могли. Что для этого надо было сделать? Вот надо было понимать, вот Бог сказал, так и будет. Вот Бог сказал, Понимаете, что? Мы, вот Бог милосердный и Бог справедливый. Ну, в какого Бога верим? Мы всегда ожидаем, что ко мне Бог только милосердный, несправедливый. Мы Бога справедливого не хотим верить, не хотим признавать, не хотим принимать, не хотим знать. Мы принимаем Бога вот только милосердного. Что бы я ни сделал, но Бог ну вот, должен меня только миловать, миловать и миловать. Я думаю, вот эти 14 тысяч, они не были бы поражены, если бы они вот из этого первого случая, ну, понимаете, все сделали вывод. Бог справедливый, Бог строгий. А дальше в одном месте написано, что Бог огонь поедающий и наказывающий всякое неправильное действие. Дальше я хочу еще прочитать. Вот когда книга чисел, 25 глава, вот когда пришли женщины мадиамские и начали мужчины с ними блудничать, понимаете? А была же заповедь, не помню, не убей, не прелюбодействуй, наверное, 6-7 заповедь, не прелюбодействуй, не прелюбодействуй. Они начали нарушать эту заповедь, понимаете? Почему начали нарушать эту заповедь? И вот что тогда началось? И когда они начали нарушать эту заповедь, умерших жертв, это книга чисел, 25 глава, 9 стих, умерших же от поражения было 24 тысячи. Вот 24 тысячи мужчин умерли. Вот Бог послал, ну я не знаю, ну прямая смерть, понимаете что? Вот мы, как вам сказать, привыкли Бог только миловать, миловать, миловать. Бог милующий, Бог справедливый. И Бог показывал. И вот этот случай, первый случай, мне кажется, вот, что вот на этот случай Бог сделал вот для чего. Ну я так скажу, ну ребята, ну граждане, братья, сестры, значит, вот посмотрите, вот нарушил человек смертная казнь, так с вами будет. Не нарушайте никакую заповедь, не считайте заповедь маловажной, не считайте ее незначительной, не считайте ее мелочной, не считайте. Мы все заповеди Божьи переосмысливаем, ищем, ну, знаете, какая разумная, какая обоснованная, какая неразумная, какая мелочная, какая маленькая. Дальше ищем какие-то, всегда у нас есть, ну, всегда всякие есть обстоятельства, потому что я это вот не смогу, не могу или нельзя и так далее. Понимаете что? И вот на самом деле, если бы они посмотрели вот на этот случай, и Бог хотел, и одного поражения, чтобы не было, то есть 14 тысяч, и поражения 24 тысячи не было. Вот какая. А я думаю другое. А если бы этого первого случая не было, какое было бы поражение первый раз и второе? Наверное, было бы значительно больше. Потому что так или иначе, но я думаю, что часть людей ну, точно посмотрела и сделала вывод. И делает вывод. Вот чему учит книга чисел. И я хочу сказать, что, понимаете, что? Что Бог был, есть и будет такой же. Он милующий и справедливый. Мы живем сейчас в лето Господне благоприятное, когда, по сути дела, ну, и мы привыкли, Бог только милует и должен только миловать. Понимаете? И должен. Иногда где-то с кем-то, ну, я не знаю, на тысячу или, может, на миллион раз Бог поступит по справедливости сегодня, сейчас. И что мы дальше начинаем? Все начинаем за это на Бога роптать и обвинять. Понимаете что? Но приближается время, когда окончится лето Господне благоприятное и откроется день мщения. Что это за время? Когда Бог начнет с каждым, верующим и неверующим, поступать только по справедливости. И поступит только по справедливости. Понимаете? И это время приближается. Но я процитировал по памяти книга пророка Исаии, 61 глава, что, значит, там первый стих. Вот лето Господне благоприятное, когда только милует, и дальше время начнется суду с Дома Божия, и это лето Господне закрывается, и день мщения, или другими словами, день возмездия. Пусть Господь поможет нам, понимаете, что? Видеть свои, ну как вот сказать, нарушения заповедей Божьих и Христовых, осознавать и понимать, что по справедливости, раскаиваться и быть благодарными за это. Но Вот это день мщения, он приближается и он будет. И если мы не наведем где-то какой-то порядок, ну, в своей жизни, ну, кто его знает, ну, будет справедливое Божие возмездие, справедливое. Вот этому учит книга чисел. Но по времени мы будем сейчас заканчивать молитвой и понимать, Бог милующий, Бог справедливый. И не всегда Бог будет только милующий, но будет и по справедливости. И будем молиться.